Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Он осмелился поднять руку на сердце. Сегодня исполняется 56 лет со дня проведения первой успешной операции по коронарному шунтированию. Теперь это одна из самых распространенных в мире процедур по предотвращению инфаркта и носит имя своего создателя, советского хирурга Василия Колесова. Но, к сожалению, ишемическая болезнь сердца по-прежнему является одним из самых распространенных заболеваний в мире, а потому мы решили поговорить о современных методах и технологиях лечения и не только этого недуга. В студии «Радио Спутник» директор Института регенеративной медицины в Университете Сеченова Петр Тимашов. Петр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Андрей Кабашин. Андрей Викторович, приветствую.
Здравствуйте.
Я, когда готовилась к нашей встрече, посмотрела много любопытных роликов, ну, таких научно-просветительских, что сейчас происходит в сфере, в том числе регенеративной медицины, в сфере робототехники и прочего, и прочего. Я нашла вот кучу всего, что можно только себе представить в своих фантазиях. Там и что органы печатают на 3D-принтерах, что там кости можно изготовить, что делают кожу для того, чтобы возмещать вот участки кожи, которые там были чем-то повреждены и, там, и так далее. Я даже нашла, себе специально записала, что разрабатывают некий мемристер, а это нейрочип, который будет замещать поврежденные участки мозга. То есть можно найти разные части тела, но очень мало сказано про сердце. Вот скажите мне вообще, насколько шагнула вперед медицина, если мы говорим о лечении сердечно-сосудистых заболеваний? Потому что у меня, опять же, сложилось такое впечатление, что вот эта операция по коронарному шунтированию, она, в общем, и сегодня остается одной из самых ключевых, если мы говорим о сердце. Вот как есть на самом деле, Петр Сергеевич, давайте с вашего комментария начнем.
Ну, надо сказать, что технологий, конечно, новых достаточно много разрабатывается, но до клинической практики, конечно, доходят не все. И сердце — это один из самых сложных объектов, которые на данный момент воспроизвести искусственно очень сложно, я имею в виду вот, технологиями регенеративной медицины. И поэтому тут вот такие операции, они до сих пор пользуются, конечно, важностью, значимостью. Что делается? Я думаю, что тут можно говорить о новых материалах для проведения этих операций. И вот тут вот ученые, междисциплинарные команды много работают, делают графты сосудов. Ведь известно, что для этой операции используются сосуды человека, донора, но это травматически, можно пробовать создавать, например, вот искусственные графты сосудов, которые уже трансплантировать человеку. Делаются технологии, например, восстановления клапанов сердца, и у нас совместно с германской клиникой, например, есть такой проект по созданию доцеляризованного аортального клапана для кардиооперации.
Mm-hmm.
Вот поэтому вот я бы тут, конечно, говорил именно о создании новых материалов, потому что
Сложность, вот самая главная сложность, на ваш взгляд, опять же, это какие-то этические барьеры или это сложность вообще вот этого механизма сердца?
Ну, конечно, сложность механизма сердца, естественно. Угу. Этические барьеры в итоге можно преодолевать, и в Российской Федерации сейчас достаточно прозрачно и понятно, что для этого надо делать, и новые даже клеточные технологии можно внедрять. Можно говорить, что сейчас первые клеточные технологии начинают свои клинические испытания в Российской Федерации. Однако, конечно, совместить столько функций в одной ткани — это очень сложно. просто вот воспроизвести, приблизиться. Поэтому то, что делается сейчас, и вот эта операция, она, конечно же, абсолютно уникальна и актуальна сейчас.
Угу. Андрей Викторович, вы что добавите по поводу того сердца, с которого, собственно, мы начинаем, и вот этой операции по коронарному шунтированию?
Ну, собственно, я не настолько специалист в этой области. Единственное, что могу добавить, методики, которые позволяют печатать органы, они в научном мире обсуждаются, есть различные подходы. Вот мы, например, работаем, сотрудничаем с компанией 3D Bioprinting Solutions, то есть они пытаются уже какие-то органы мышки распечатать. Ну, речь идет о селезенке, например, то есть какие-то первые успехи наблюдаются. А насколько я понимаю, одна из основных сложностей — это печатание сосудов. То есть это то, что нужно решать. Но все это пока находится на стадии исследований. Как говорить о какой-то клинической практике пока рано. А сердце — это, слишком сложный орган, чтобы вот так просто решить эту задачу методами регенеративной медицины. Ну, мой коллега гораздо больше специалист в этом.
Хорошо, мы тогда коронарное шунтирование оставляем во главе угла, то, что касается сердца. Вы упомянули про печать на 3D-принтере. Здесь вообще что происходит? Потому что мы про печать различных органов, частей тела слышим-то довольно давно. Но в широкие массы это еще не выходит. Почему?
Ну, все это еще методики исследований проверяются. То есть там есть несколько подходов. И, как я понимаю, мой коллега занимается всевозможными так называемыми каркасами, скаффолдами, люди из вашего института. Есть другие подходы. Вот компания 3D Bioprinting Solutions, они используют сфероиды без скаффолдов. Но, то есть речь идет о выращивании из стволовых клеток какого-то органа. Ну, и какой-то успех есть. То есть, сейчас, если посмотреть на количество публикуемой статей, оно просто в последние годы грандиозный рост. Но это уровень исследования. Но, опять же, мой коллега может добавить как-то более.
Петр Сергеевич, пожалуйста.
Я, наверное, несколько таких ключевых моментов, связанных с трехмерным биопринтингом, хотел бы обозначить. Первое — это то, что именно российский ученый стал основателем этого направления. Он был в команде авторов, которые опубликовали в 2003 году первую публикацию, в которой был предложен метод трехмерного биопринтинга. Это Владимир Александрович Миронов, он сотрудник Института регенеративной медицины, также знаю, работает с нашими коллегами из МИЭТа. Во всем мире считается началом трехмерного биопринтинга. Второе, что бы я хотел подчеркнуть, это 2016 год и статья в журнале «Семейство Nature», где было представлено от идеи до конечного органа. Было напечатано ухо. Это группой ученых из университета Wake Forest. Было напечатано ухо, пересажено мышки, и оно воспроизвело морфологическую картину настоящего уха. Сейчас очень много связано надежд с трехмерным биопринтингом. Очень много компаний, как уже упоминали, и компания 3D Bioprinting Solutions в Российской Федерации этим занимается. Но действительно, очень много надежд, но пока до клинических каких-то исследований это все не доходит. Яркий пример — это компания Novartis во Франции, которая с использованием технологии биопринтинга напечатала кожу, и сейчас несколько компаний-гигантов европейской косметологической области пользуются ее услугами именно для тестирования новых своих парфюмов на такой вот напечатанной коже, чтобы не использовать животных для тестирования их новинок. Вот это, наверное, самое близкое к тому, что называется клиника. Но дело в том, что помимо трехмерного биопринтинга существует очень много технологий, в основном связанных с созданием каких-то искусственных материалов, которые уже нашли применение. Я приведу в пример Ганноверский медицинский госпиталь, там проведено более 300 операций по восстановлению аортального клапана с использованием клапана, взятого у другого человека, очищенного от клеток и пересаженного. Более 300 пациентов и очень-очень низкий риск повторной операции. Всего один или два пациента. Это очень высокий процент успеха. У нас в Сеченовском университете в 2018 году была проведена первая операция по воссозданию мочеточника с использованием технологий клеточных сфероидов и искусственного материала, который мы разработали. Мы взяли буккальные эпители у пациента, это слизистые щеки, высвободили его клетки, собрали их, размножили, пересадили на матрицу и пересадили пациенту вот такую конструкцию. Вот это такой пример из нашей повседневной жизни. И я считаю, что, конечно, вот работы на стыке создания новых материалов, создания клеточных конструкций, вот это более близкое будущее, чем просто технология трехмерного биопринтинга. Всегда комбинация технологий дает ощутимый выигрыш.
Как это все приживается? Вот опять же, я сошлюсь на ролик, который я смотрела не так давно, и там рассказывали про напечатанный тазобедренный сустав. Выглядело вообще это, конечно, все, ну, очень страшно, на мой обывательский взгляд. И там рассказывалось, что, что они туда вообще в этот сустав вводят. То есть там и присутствует антибиотик, который после того, как его человеку присаживают, вшивают, антибиотик действует в течение 4 месяцев. Тоже там какие-то клетки, я уж не помню, там стволовые, не стволовые, но тем не менее. Вот вопрос... приживется это или не приживется? Как просчитать вот эту вероятность и правильно оценить риски? Вообще, насколько это возможно?
Ну, вы задали очень правильный и глубокий вопрос, на который не может быть короткого ответа. Я постараюсь как-то на основные моменты обозначить. Во всем мире самая большая проблема трансляции тех технологий, которые разрабатываются, это их масштабирование.
Угу.
Одно дело пересадить какой-то графт, какую-то структуру размером 1-2 сантиметра, и совершенно другое пересадить большую структуру, потому что сразу же возникают диффузионные лимиты. Что это такое? Чтобы прижилось то, что пересажено, надо, чтобы эта структура питалась кислородом, надо, чтобы туда попадали какие-то ферменты активные, и при этом что-то оттуда удалялось. И поэтому вот одна из основных проблем тканевой инженерии, регенеративной медицины, это именно создание, воссоздание вот этой кровеносной системы. Предсказать, конечно же, можно, и для этого существуют эксперименты на животных. Мы проводим очень много исследований, прежде чем предложить новую технологию рынку. Поэтому сначала проводятся эксперименты просто на клетках, потом в ход идут животные, это могут быть мыши, крысы, но, конечно, для больших суставов это прежде всего бараны. Все это очень долго, время затратно, денежно затратно. Поэтому, но если это уже пересаживается человеку, конечно же, по всем законам, этическим нормам должно быть очень много доказательной базы, связанной с этой технологией. Вот. Но вообще вторая проблема, которую вы смогли сразу же обозначить, это риск фиброзов. Любая ткань, любой материал, все что угодно, пересаженное человеку, оно моментально начинает атаковаться нашей иммунной системой. И одна из задач биоинженеров, людей, которые занимаются созданием новых материалов, максимально снизить тот эффект, который будет получаться при таких пересадках. Надо сказать, что даже если взять вашу собственную ткань, например, слизистую щеки, и пересадить куда-то, куда нужно
где
это сделать, да, где не хватает.
Не факт, что приживется.
Да, даже в этом случае фиброз будет, эффект будет. Он, конечно, будет много ниже, чем при пересадке искусственного материала, но все равно даже в условиях таких операций происходит ответ организма на эту пересадку.
Слушайте, а это мы говорим вообще о сложности, видимо, отдельно взятых частей тела и органов, потому что, ну вот когда говорят про пересадку почки, кажется, что это вообще все легко и просто. И эти операции там делаются, ну, условно, чуть ли не ежедневно и чаще всего всегда успешно. А если мы говорим там о чем-то другом, более сложных каких-то структурах, то вот, соответственно, натыкаемся на то, что вы только что описали. Ну, или почки это тоже касается?
Тут, во-первых, для того, чтобы это было ежедневно и успешно, должно было пройти очень-очень много лет, и это, конечно, делают хирурги высочайшего класса. Это первое. Второе, вы понимаете, мы, когда речь идет о том, что мы взяли уже орган, изготовленный самой природой, запрограммированный, со всеми правильными механическими свойствами, со всеми правильными диффузионными ограничениями и пересадили, это одно. Но вот воспроизведение это руками биоинженеров, это совершенно другое. И я могу сказать, что почка с точки зрения создания даже со всем арсеналом тех технологий, которые у нас есть, на мой взгляд, это практически на данный момент недостижимо. Почка, сердце, потому что столько предусмотрела природа важного, нужного, взаимосвязанного, что, конечно, это очень сложно воспроизвести.
Человек пока еще не все открыто.
Мы что-то понимаем, что-то не понимаем, но, конечно, вот по сложности это, на мой взгляд, это вот самые сложные такие вызовы, которые стоят перед человечеством. С другой стороны, вот вы говорили про кожу. Сейчас на рынке Соединенных Штатов Америки есть несколько компаний, которые могут и изготавливают кожу по вашему заказу, беря у вас клетки. Они забирают клетки и через там 2-3 недели вам высылают готовый кусок кожи там, какого-то размера, который дальше может быть пересажен вам.
А в России пока нет таких технологий?
В России только принят закон о клеточных технологиях, который регламентирует коммерческие структуры, которые захотят выйти на этот рынок. Я могу сказать, что сейчас зарегистрировано первое, одобрено Минздравом первое место, где мы это можем готовить, потому что к месту предъявляется очень много требований. И в этом году, я надеюсь, будет запущен первый клинический проект, то есть клиническое исследование на пациентах некой технологии восстановления скелетной ткани. И это будет первое. Вот это то, что то, что пройден очень тяжелый, затратный и с научной точки зрения сложный путь. Вот это вот будет впервые в этом году, я надеюсь.
Андрей Викторович, а скажите, пожалуйста, что в России со специалистами? Вот опять же, если углубляться в эту тему, то сегодня вот то, что даже Петр Сергеевич рассказывает, это ведь работа не только отдельно взятого какого-то специалиста, там медик или биолог или физик или еще кто-то. То есть это совокупность всех этих специализаций. В России хватает таких людей? Вообще, кто эти люди сегодня?
Ну, это очень хороший вопрос. В России как раз не хватает таких людей. А вот эта интердисциплинарная, междисциплинарная наука, она как-то вот как-то исторически сложилось, что физики — это физики,
ну да,
химики — химики, а биологи — это биологи. И в этом смысле наш институт, который был создан всего 3,5 года назад в рамках МИФИ, он является одной из попыток заполнить этот пробел. А дело в том, что вот если посмотреть внимательно на публикации в ведущих журналах, предположим, Nature Family и так далее, ACS, получается, что большинство статей самых передовых, они, в общем, все в междисциплинарных науках находятся. Если же ближе к, что называется, к биомедицине, то вот наш институт, он пытается заполнить нишу формирования, обучения значит, инженеров, физиков, ну, здесь как бы инженеров, физиков, это относительно сказано, у нас очень много химии, для именно биомедицины. То есть дело в том, что это не область регенеративной медицины, я сразу скажу, мы практически не занимаемся. Это в основном нанотехнологии, чем мы занимаемся, то есть mm-hmm. нанороботы, которые будут находить болезнь, лечить ее. И здесь уже вот сами биологи уже не могут справиться с такими задачами. И вот здесь мы как раз для этого и созданы, чтобы им помочь применить новые физические методы вот для биомедицины. Здесь же это ядерная медицина с использованием нанотехнологий. То есть речь идет, ну, мы сильно работаем над онкологией, то есть одна из областей. То есть здесь не столько, скажем так, все, что связано с сердцем, здесь скорее речь идет об онкологии, но и не только об онкологии.
А что там передового? Ну вот у вас, например, что в разработках есть, на что вы делаете ставку? Ну потому что онкология — это, в общем, распространенный недуг, который, в общем, требует лечения.
Однозначно. Ну, смотрите, в двух словах. То есть если материал уменьшить до размеров, ну, грубо говоря, 1/1000 нашего волоса, 1/1000, 1/10000, то могут возникнуть новые свойства материалов. Это может быть какие-то новые электрические, оптические, магнитные свойства, то, чего не было до этого. То есть материалы такого размера начинают нам давать совершенно уникальные свойства порой. То есть мы, например, можем увидеть наночастицы за счет их люминесцентного отклика, ну, к примеру, или магнитного отклика. Далее, если мы покрываем такую наночастицу, то есть это 1 нанометр, это 1/1000 размера волоса, грубо говоря. 1/10000, это примерно 60 микрон размер человеческого волоса. То есть
это те размеры, о которых обычный человек никогда и не слышал.
Действительно, такой объект невозможно увидеть оптическим Конечно. Микроскопом и глазом, тем более. Для этого существуют электронные микроскопы. Только так можно увидеть наночастицы. Так вот, если такую наночастицу покрыть каким-то полимером, ну, это обычно полиэтиленгликоль, и запустить в кровь, иммунная система перестает распознавать этот внешний объект. И наночастица может циркулировать свободно по кровотоку. Но что происходит, например, первая наночастица именно в области опухоли злокачественной, она как раз выйдет из кровотока. Дело в том, что сосуды не развиты в области опухоли за счет агрессивного роста этой опухоли. И таким образом наночастица аккумулируется в этой опухоли. Это естественный механизм, существует пассивная аккумуляция. Это один вариант. А второй вариант — это просто какой-то активной молекулой направить в какую-то специфическую опухоль. А затем, если частица пришла в эту опухоль, мы можем первое увидеть ее за счет, ну, вот той же люминесценции или магнитного, например, отклика. Это первое. А второе, мы можем при внешнем воздействии инициировать терапию. Ну, например, вот магнитным полем сильным разогреть наночастицу, или радиочастотным полем разогреть, или оптическим полем разогреть. И происходит гипертермия, то есть локальный перегрев раковых клеток, и таким образом можно успешно лечить. Ну, наночастицы также можно использовать в качестве транспортных средств каких-то лекарств. Вот мы, например, активно занимаемся с радиологическим центром в Обнинске и с институтом Блохина, онкоцентром, разработкой методов ядерной медицины, когда наночастица какая-то биодеградируемая, то есть чтобы максимально безопасная была. Но это, например, наночастица кремния. Она просто растворяется и выходит из организма без последствий. Мы присоединяем различные радионуклиды, ну, например, рений-188. Наночастица — это так называемый бета-излучатель, бета-излучение, то есть позитронного излучения, которое, находясь быстро пролиферирующей клетки, она разрушает ДНК. клеток. Ну, поскольку клетки
вот
раковые...
Вот на этой опухоли вы имеете? Ну,
дело в том, что нормальные клетки, они нормально пролиферируют медленно, а раковые клетки быстро размножаются. Поэтому селективно можно убить таким образом раковую клетку. Ну, вот вы уже показали в экспериментах с рением 188 успешное лечение таких опухолей. Это одно из таких очень перспективных направлений. А другое направление — это использование наночастиц в качестве сенсибилизаторов различных радиационных терапий, то есть это рентгеновской терапии или нейтронное излучение, протонное излучение. То есть все это очень перспективные методы в онкологии, которые, ну, за которыми большое будущее.
Короткую паузу сделаем и продолжим. Напомню, сегодня мы говорим о медицине будущего, наверное, так. В студии «Радио Спутник» Андрей Кабашин и Петр Тимошов.
Проще говоря.